умный в гору не пойдет, поставить вопросительный знак, потому что на самом деле продолжение этой поговорки как бы не совсем наше. Вы помните, умный в гору не пойдет, а что он сделает? Он гору обойдет. То есть он не поднимется, останется там же внизу, где и был. А как же тогда знаменитая, помните, лучше горы могут быть только горы, на которых еще не бывал. А как же это? А как же тогда знаменитый псалом, 24-й псалом, кто поднимется на гору Ашема, спрашивает царь Давид. Кто поднимется? Мияле беар Ашем, умиякум бимком кадшо, кто же сумеет подняться на эту гору? Отвечает царь Давид, тот, у кого чистые руки и чистое сердце, который не клялся зря, не говорил пустой клятвы, не говорил ложной клятвы. На этом последнем стоит сейчас немножко задержаться, потому что говорит Гмара, мир содрогнулся, говорит Гмара. Содрогнулся мир, когда Всевышний принес эти слова, непроизносимого имени впустую, не давай ложной клятвы. Мир содрогнулся, говорит Гмара. От чего он содрогнулся? Сказал Всевышний, во всех грехах человека, как написано, говорит Мара, «Беколь авирот шебетура неймар вен енаке». Енаке. Во всех грехах авирот человека написано «Я очищу», сказал Всевышний. А вот это вот «Я не очищу». Вы произносите ложную клятву, если вы... Принетесь ложно, пустую клятву произносите, от этого написано «я не очищу». Не очищу никогда. Во всех аверот написано, чтобы холь аверот, чтобы тора, Ефраим мимену, спрашиваешь того человека, который сделал эту аверу. Тоже на этом языке такое интересное слово. Мы говорим по-русски «грех», на самом деле на этом языке это авера, лавор, перейти что-то, переступить то, что переступать нельзя. Так на всех грехах спрашиваю, на всех аверот, спрошу с этого человека, именно с него, только с него, но не с его семьи. Здесь, если будет ложная, пустая или пустая клятва, ложная клятва, Нефраим Мимену, спрошу с него, говорит Всевышний, и с его семьи спрошу, как написано в Коэлет, не давай своим устам говорить ложь, говорить ложную ложь, давать ложную клятву, потому что это вернется к твоей плоти, к твоему басару, а плоть басара, это не просто плоть человека, это твои родственники, это твоя семья. Написано в другом месте, говорит Гмара, у Ишаи написано «Убивсарха лотиталем», не отворачивайся от своего родственника. Так за ложную клятву, пустую клятву, я спрошу не только с тебя, но и с твоей семьи. Написана еще одна вещь удивительная. Шебехоль аверот шебетура написано, Нефраим мимену спрашивает с него. Веломе миколь аулам, и нет остального мира. Здесь, если есть какая-то ложная клятва, пустая клятва, спрашивает Нефраим мимену, у Миколя Улам Куло, и спросят со всего мира это спросят. Такая ответственность за произнесение клятвы. Чтобы холя верот написано в Торе, в Скорой Торе, им ешло схуд, есть у этого человека какая-то заслуга. Не сразу приходит воздаяние. Но может отложено быть на 2-3 поколения, так говорит Мара. Здесь ложная клятва, Нефраим мимену ле алтер, моментально, мгновенно с него спросит это. Но это страшная ответственность. где мы в этом всем? Ну, во-первых, не надо никогда клясться, это известная вещь. Никому не говори, клянусь тебе, вот так ты не говори так никогда. А во-вторых, понятно, что мы у горы Синай дали клятву. Мы дали клятву соблюдать Тору и учить Тору. Не дай Бог, мы эту клятву не выполняем. Не дай Бог, мы дали ложную клятву. Содрогается весь мир, тогда написано, говорит Мара. Весь мир содрогается, от, если мы дали, дай Бог, ложную клятву у горы Синай. Так поговорим все-таки о духовных вершинах, на которые, конечно, стоит подниматься, а не обходить их стороной. Завтра, еврейский день начинается с вечера, у нас уже начался эрев Шивот. Завтра нам предстоит подойти к горе Синай, чтобы получить Тору. Нас ждет этот божественный подход. Я думаю, что каждому из нас нужно проверить себя, проверить свой личный Синай. Должен быть свой личный Синай, и тогда можно дальше идти по жизни. Свое личное синайское откровение. Нет, мы не впадаем в шизофрению, чтобы видеть голоса, но мы должны увидеть голоса, которые они увидели на горе Синай. Надо еще раз проверить внутри себя мое личное отношение к Синаю и к тому, что я понимаю, что это на самом деле правда. На самом деле правда. Можно по-разному к этому подойти. Конечно, самая лучшая проверка – это традиция, но, к сожалению, нас традицию отнимали последние там где-то 100 лет. Можно пройти еще раз свои какие-то испытания, свои ощущения, понять это, когда он сказал «Анохи», «Я», он сказал Всевышний. Говорит Нефеш ха-Хаим, он сказал «Ана навше ктавет явет». «Я сам вам дал и принес, и написал то, что вы получаете. Запомните это. Не припишите никогда это гениальным вождям еврейского народа. Это вы получаете прямо от меня». И повторилось еще раз «Амира наима». То, что вы получаете, это хорошо вам, вашим детям, вашим внукам, вашим правнукам. И снова, «Ктавит авит» – это я вам написал, и я вам принес это. Известная история, когда раввин дает урок, перед ним 55 человек, он кричит, размахивает руками, топает ногами, говорит: «Ребе, что вы так кричите? Они вас прекрасно слышат». Он говорит: «Я им кричу, я кричу их детям, внукам, правнукам, я должен докричаться». Так личный Синай приходит по-разному. Надо убедиться в том, что это правда. Когда-то Рав Нох, Рош Ишива Шатора, говорил нам: смотрите, это очень красивые идеи. 3 миллиона у горы Синай слышат голос Бога. Красивые идеи в этом мире друг у друга заимствуют? Конечно. Есть такая даже, в культуре есть такая идея, бродячие сюжеты. Такое есть, существует. Почему ни одна культура в мире не заимствовал эту идею у евреев, что весь народ слышал голос Бога? Оставим в покое идолопоклонников, есть 3, как они говорят сегодня, монотеистические религии. Есть 3 авраамистические религии. Это мы, это христианство и мусульманство. Почему ни христиане, ни мусульмане не утверждают того, что говорим мы? Что весь народ слышал голос Бога? Ответ простой. Наверное, этого не было ни у христиан, ни у мусульман. Второй вопрос следующий. А почему бы не сказать, что было? А может быть, и евреи сочинили всю эту историю? На самом деле этого не было. А тут приходит еще один аргумент, тоже нам хорошо знакомый. Нас обвиняют всегда во всех смертных грехах. Вы знаете, евреи плохие, когда они богатые, когда они бедные, когда они революционеры, контрреволюционеры. Они всегда плохие. Одну вещь никто про нас не говорит никогда. Что мы дураки. Никто никогда. Если мы 3 с лишним тысячи лет говорим вот так, вот как написано, вот так оно было, тут есть о чем задуматься. Больше того, и 2 наши религии, выросшие от нас, и христианство, и мусульманство, они же не спорят с тем, что было Синайское откровение. Конечно, было. Только говорят, что вот потом пришел Ешу, потом пришел Мухаммед, но никто не спорит, они говорят, что этого не было. Это да, конечно, было. Это весь мир признает. Интересно, что Сефер Цара говорит, что ходьба – это духовная доминанта месяца Сиван. То есть ходьба тоже может быть божественной. Все может быть божественным. Зависит от того, насколько человек впускает Бога свою жизнь? Или насколько ты готов подняться в это облако над горой? Помните, глубина взгляда зависит от высоты полета над уровнем житейского моря. Честно, сегодня есть такое понятие в интернете – облако. Облачное хранилище файлов. Мы поднимаем сейчас на такое облачное хранилище наших личных файлов. Все физическое может быть очень даже душевно, вполне. Мара говорит, тот, кто ест и пьет 9-го тишрея, как будто постится 2 дня, как будто у него 2 дня, 2 дня Йом-Кипура. Ну, у этого есть простое очень объяснение, что покушай хорошо перед постом, перед Йом-Кипуром. Но есть и непростое объяснение. Мы еще будем сегодня об этом говорить. Дапшат, ремез, драш, сот. На самом деле, это 4 уровня и 4 ступени. Простой смысл, намек, толкование, тайна. На самом деле, это как бы очень индивидуально. Для одного человека пшат – это уже простой смысл, это уже открытие великой тайны. Такое тоже может быть. Такой кубик Рубика. Это разные стороны одной и той же истины. Так вот, понятно, что эта истина есть еще одна. Потому что, говорит, браха, гмара говорит, что кушай 9-го тишрея, как будто ты постишься 2 дня. Понятно. То есть, физическая твоя еда сегодня, сейчас, так же точно свята, как завтрашний пост. Завтрашний пост в Йом-Кипур. Нас ждет в Шивуоте, нас ждет божественное застолье, как всегда в праздник. Интересно, есть такой махлокет известный, есть такой спор известный о том, что в праздник что нужно делать, как бы? Нужно только молиться и учиться, или нужно вкусно кушать и вкусно пить? Рабби Элиэзер говорит «Около лашем, около лахем». Или все Богу, или учиться и молиться, или кушать и пить, наслаждаться едой и питьем. А главное, чтобы и то, и другое делать в радость. Рабби Йошуа говорит «Нет». Часть Богу, часть тебе. «Хэцэ лашем, хэцэ лахем». Часть дня нужно молиться, учиться. Часть дня нужно, и можно, и нужно вкусно кушать, вкусно пить. Интересно, когда доходит до обсуждения Ацерет, это праздник Шивуот, говорит Рабби Элиэзер, а коль мудим, все согласны, чтобы Ацерет в Йом Шивуот, конечно, есть это лахем, говорит Рабби Элиэзер. Потому что обязательно радуйся питью и еде в этот день. Обязательно, а не только молись и учись. Почему? Какая причина? Йом шанит наба Тора. День, в который дана тебе Тора. Казалось бы, удивительно, да, что на самом деле нужно было бы сказать, учись и молись, и все, больше ничего не делай. Это день, когда тебе дали Тору. Нет, говорит Рабби Элиэзер. В этот день. Почему? Почему это так? Есть такой карбан шламим, да, шлемут, цельность, цельный карбан, приносящий цельность такой, да, как бы, который часть его съедали люди, а часть уходила на жертвенник. Говорят наши мудрецы, именно после получения Торы появилась эта возможность лыцарев яхать, соединить вместе, как бы шулхан гавоа, Мизбех, жертвенник Всевышнего, и наш стулхан, на котором мы просто кушаем. Только после получения Торы появилась эта возможность. Когда он сказал, будьте мне святыми, да, потому что они кадош, сказал Всевышний, так только после получения Торы появилась эта возможность соединить вместе высокие небеса и наш земной стол. Это то, что не поняли ангелы. То, что сначала не могли поверить в это Малахим. Что неужели человек сможет вот так соединить вместе? Да, именно так. Именно человек здесь, именно мы можем соединить вместе две эти радости. Радость духовную, радость физическую, которая тоже становится духовной благодаря нашему влиянию на эту духовную радость. Вот такая вот, мы продолжаем такую нашу датскую поэзию, помните, да? Наши праздники, наш календарь, такая датская поэзия. Да, мы связаны с определенными датами, да, это верно. И это поэзия, каждая дата, это поэзия. Есть такое понятие в Гмаре, нашей устной Торе, твульем, окунувшийся днем. Об этом стоит задуматься вот в русле того, что мы сейчас обсуждаем. Что такое твульем? Человек какой-то имеет уровень духовной нечистоты. Он окунулся в этот день уже в микву. Он как бы готов почти, что нет, не готов. Что он должен ждать? Пока зайдет солнце. Зайдет солнце, вот тогда он окончательно уже он чистый. Как это? А вот так. Время влияет. Йом Митаэр, день очищает. Время очищает. Заход солнца, наступление нового дня очищает этого человека. Поэтому понятно, что наши законы, которые мы обсуждаем, даны нам, чтобы радоваться жизни сначала в этом мире, а потом в будущем мире. Написано так: пусть их делает человек эти законы, Ясеотам, Адам, Вехайбаем, и пусть живет в них. Они Ашем, говорит Всевышний. Говорит Гмара, написано: Ашер Ясеотам, Адам, Вехай. Написано: пусть делает эти законы человек, и пусть живет в них. Куаним Левиим и Исраилим Лонеймар. Не сказано Куаним Левиим или Исраилим. Нет, не сказано, говорит Гмара. Эла Адам. Человек. Любой человек в мире. Отсюда ты учишь, говорит Гмара, что Афилу Нахри, не еврей, который занимается Торой, написано, он как будто как Коэн Гадоль в храме. Живи в них, говорит наша Тора. Не еврей, который занимается семью заповедей сыновей Ноха, как будто первосвященник в храме. Надо напомнить еще раз, о чем мы говорим. Любой человек в мире имеет возможность узнать, что есть один невидимый бесконечный Создатель. Любой человек не должен заниматься идолопоклонством, то есть думать, есть какая-то другая сила, управляющая миром. Любому человеку запрещено брать не ему принадлежащее. Тем более отнимать жизнь другого человека. Семья. Муж и жена должны быть преданы, верны друг другу. Мужем и женой могут быть только мужчина и женщина. Об этом приходится, к сожалению, напоминать. Любому человеку в мире нельзя есть мясо, отрезанное от живого животного. И должна быть какая-то юридическая система, которая оберегает 6 заповедей от разрушения. Если не еврей соблюдает 7 заповедей, он как будто первосвященник в храме. Говорят наши мудрецы, Тора дает удивительную эту идею демократии, настоящей демократии. Равенство душ перед Богом. Знаменитая Мишна, за одним столом находится Мамзер. Он родился, этот ребенок, к несчастью, от связи еврейской замужней женщины с каким-то другим евреем, не со своим мужем. Он родился Мамзер. Но он Талмид Хахам, он великий ученый в Торе. Рядом с ним, за тем же столом, находится Коэн Гадоль, первосвященник, но он Амаарец Коэн Гадоль. Он не ученый человек. Кому весь почет и уважение? Не Коэн Гадоль. У нас обычно Коэну дается Беркат Амазон, Коэну вызывает первого к Торе, всегда Коэну. Нет, Коэн Амаарец, весь почет и уважение Мамзеру Талмид Хахаму, потому что он Талмид Хахам. Это на самом деле есть настоящая демократия. Сегодня наши левые братья по разуму потрясают в воздухе этими понятиями, кричат так: демократическое государство. На всякий случай хорошо вспомнить просто накануне главного праздника в истории человечества, накануне Синайского откровения, хорошо вспомнить. В Декларации независимости Израиля сколько раз встречается это выражение «демократическое государство»? Ответ: ни одного. Ничего подобного. Отцы-основатели государства говорили на самом деле о еврейском государстве. Да, там есть такая фраза «равенство всех перед законом». Ну, что только что сказали. Если миром управляет Бог и божественный закон, понятно. На самом деле, да. Да, есть равенство душ перед законом. На самом деле это так. Это есть настоящая демократия. Не то, чтобы мы как бы приходили такое в умиление от Декларации независимости, потому что мы знаем, что там есть свои проблемы. Например, написано в самом начале Декларации независимости: в земле Израиля встал, как бы написано, кам, народ Израиля. По-русски обычно переводят: родился народ Израиля. Ничего подобного. Народ Израиля родился в Синайской пустыне. Синайское откровение – это и есть декларация независимости народа Израиля и всего человечества. Сказал Всевышний: вот я вас создаю, вот теперь вы мои. Это и есть настоящая демократия. Вообще интересно, если подумать об этой идее, которую мы обсуждаем, так чуть-чуть на самом деле. Шаббат – один день в неделю. Нет никакой демократии. А я хочу праздновать шаббат в четверг. Нет, нет, шаббат это шаббат. Кашрут. А я хочу креветки со свининой. Нельзя. Нет никакой демократии. Красивая и чистая любовь, он и говорит под хупой: «Ареат мекудешет ли». Ты посвящаешься мне. Мне, только мне. Он говорит: мне и моему приятелю. Никакой демократии нету. Так вот сказано, да, что когда Коэн заходил в святой святых, он вообще как бы выходил из границы обычного. Человек, он был как будто, как малах он был. Как малах, как ангел. И поэтому любой человек в мире, когда соблюдает семь заповедей сыновей Ноаха, он как малах, как ангел, как Коэн Гадоль, первосвященник в храме. Интересно, что у Коэн Гадоля было восемь одежд. Говорят, что не еврей, соблюдающий семь заповедей сыновей Ноаха, и он изучает свою Тору, которую он должен тоже знать. Это как бы восемь одежд Коэна. Тут мы подходим к этой идее тайн еврейских чисел. Ну, мы помним, у каждой буквы есть свое какое-то числовое значение. И чисто в нашей традиции имеет какое-то такое многозначные, так сказать, смыслы. Ну, скажем, наш миньян, 10 человек, как это? Помните, мы же начали подниматься в горы, помните, в связке одной с тобой, да, вот в связке одной с тобой, еще 9 человек, и твоя молитва всегда доходит. Такое есть чудо, еврейский миньян. Больше того, столько понятия 10 факториал, там, где 10 евреев молятся, учатся, их каванот, их намерения сливаются, переплетаются в силу 10 факториал, это 3 628 800. Там сила трехмиллионная, такая тайна этого числа. Написано: вернись десяткам тысяч Исраэля, написано, когда мы вносим Тору обратно. Есть известное правило в Торе, вы помните: ухватил мало, ухватил. Если какое-то непонятное множество, бери минимальное множество. Десятки, значит, не один десяток, значит, два десятка. Тысячи, значит, там, значит, не 10 тысяч, а 20 тысяч. Значит, 22 тысячи – это минимальное количество евреев, в котором есть какое-то божественное шхина, какое-то божественное присутствие. Так учит нас Тора. Вообще хорошо вспомнить накануне Шивот еще одну очень важную вещь. Наши мудрецы говорят: при всем уважении к величию тфилы, они говорят: тфила – это хаейша. Это жизнь, так сказать, вот сейчас. Учеба Торы – это хаейулам. Это вечная жизнь, когда мы учим Тору. Так что числа еврейские – такая интересная история. Оказывается, когда Рамбан приехал в Израиль, в землю Израиля, в Иерусалиме было 2 человека. 2 во всем Иерусалиме. И то только потому, что они были нужны, они пряли одежду. И нужна была их профессия. Не только миньяны были, 2 человека было. А Рамбан был третий, когда приехал навести землю Израиля. Так давно Асахи Толдот опубликовали известную статью Раби Новика. Есть такой бывший идеалист хиппи, который стал раввином. Он написал очень интересную статью по поводу цифр. Такая хорошая была такая, интересная такая идея. Вообще, нам как Балим Шувак, конечно, нам интересно, кто и как сделал тшуву, и как идеалист хиппи превращается, так сказать, в религиозного человека. Почему я сказал, что Бааль Тшува, вот там, где стоит Бааль Тшува, там не может стоять величайший праведник, с такое объяснение, что когда есть такая вот, ну, такая какая-то, да, веревка с небес спускается такая, когда наша связь со Всевышним такой какой-то, такой, канат такой. Да, и мы его, к счастью, там перерезали, давно не знали, как себя вести, перерезали. А потом делаем тшуву. Мы заново завязываем узел. Так он стал еще ближе, этот узел, потому что он же прервался, а потом еще ближе. Так Раби Новик в своей статье пишет интересные цифры. Честно, сейчас попишет. В 1948 году нас было 604 тысячи здесь, на этой земле. В 1965 году 631 330 евреев-мужчин старше 20 лет. В 1967 году была шестидневная война, помните? 5-10 июня, это 26 Яра и 2 Сивана. Есть такой закон, написано, кто видит 600 тысяч евреев на земле Израиля, произносит специальную браху. Баруха Ташем, благословен ты Всевышний, Элокейну Мелех Олам, Бог наш, Царь Вечный, знающий сокрытое. Что значит знающий сокрытое? Вытолк у Шимоне, народ Израиля непобедим, когда достигает числа 600 тысяч. Но это только в начале. Потом условия, говорит Всевышний, вы должны, ребята, соблюдать заповеди. Недавно я попросил одного лазерного физика, который работает над лазерным оружием. Нам обещают, в 2024 году будет такой развернут, такая система лазерного перехвата по всему Израилю, лазерное оружие такое будет, чтобы не прошла ни одна вражеская ракета. Я послал ему вопрос, спросил его, скажи мне, сказал после последней войны, какой процент, ты как лазерный физик, участвующий в разработке этого оружия, какой процент ты как лазерный физик, специалист, отводишь в этой последней войне, скажем, нашим перехватчикам, а какой ты отводишь Сиата Дешмая, помощи с небес, которая была. Отвечает мне лазерный физик. Сейчас я прочитаю вам его ответ. Он, может быть, сейчас слышит нас, он может меня поправить, если я что-то скажу не так. Ответ вот такой. Думаю, говорит он, что сията дешмая есть всегда и во всем, что происходит в этой стране. Говорит лазерный физик. Только сията дешмая, помощь небес, пишет он, маскируется под кипат барзель, под железный купол. А на самом деле кипа над всеми нами. Нас сейчас в Израиле по переписи 21 года 9 364 000 человек здесь. Поэтому понятно, что в свете этих чисел, помните, сказал Илкут Шимони, да, евреи непобедимы, когда достигают числа 600 тысяч на земле Израиля. В свете этого понятно то, что делают наши левые братья по разуму, когда завозят сюда людей, не имеющих никакого отношения к еврейскому народу. Это не просто, а это подрыв обороноспособности Израиля. Я помню свою идеологию на израильском телевидении с бывшим министром абсорбции от НДИшной партии, который сказал, что хочет привезти сюда, ту же самую цифру, да, это очень интересно, хочет привезти сюда 9 миллионов людей, которые интересуются своими корнями. Ну, так вместе с корнями всех привезти сюда. Понятно, что на этой земле есть право жить и не еврею тоже. Только не еврею должен принять условия этой земли. Есть понятие такое гертошав, который принимает на себя 7 заповедей сыновей Ноаха и может жить на этой земле. Но на условиях, которые поставил Всевышний нам и всему миру и этой земле. Главная тайна, конечно, в облаке, которое, как мы сказали, хранилище наших личных файлов, главная тайна в облаке, которая хранит тайны мировой истории, понятно, это Ашем Эхад. То, что мы говорим «Шма Исраэль, Шем Элокейну, Ашем Эхад». Если мы вернемся к этой идее еврейского альпинизма, ну вот можно, например, перед праздником Шивот открыть книгу Хофец Хаима, краткая книга заповедей, и там есть эти вершины. И можно спросить себя, на какие из них я могу, хочу, способен подняться или уже поднялся, как я себя чувствую на этих вершинах. Там 77 вершин – это заповеди Асе, там 194 вершины – заповеди Лота Асе, и 26 вершин заповеди, которые связаны с землей Израиля. Возвращаясь к магии еврейских чисел, что мы можем вспомнить еще? Конечно, есть очень разные совершенно числа, да, есть разные идеи, которые к нам приходят. Одна из них, наверное, накануне праздника Шивот, хорошо это вспомнить. 42 стоянки было в пустыне нашей. Есть такое имя Бога, 42-буквенное имя Бога, которое выходит из нашей молитвы, которую мы читаем в субботу, Ана Бекох. Там мы произносим это 42-буквенное имя Всевышнего. Есть знаменитый Орахаим, его 42 толкования того, что мы получили Тору, и как с этой Торой нужно нам обращаться. Начинаем подниматься на эти вершины. Говорит Орахаим, написано: «Им бухокотай телеху, мои законы, в моих законах будете идти», то есть мои законы будете изучать, «и мицвота, и будете мои заповеди соблюдать, и делать их, тогда обещаны всякие блага, в том числе и победы в войнах». Написано: «От пяти из вас побегут 100, ну, 100 больше 5, чем 5 в 20 раз. А дальше будет написано: от 100, значит, от 100 умножить на 20 раз, если 5 и 100, 100 больше 5 в 20 раз, значит, тогда от 100 умножаем на 20, уже было 2000, написано ничего подобного. От 5 из вас побегут 100, от 100 побегут 10 тысяч. Вот такая вот арифметика, такая вот тайна еврейских чисел. Но при условии, при таком порядке: мои законы изучайте, заповеди мои соблюдайте, а потом идите, воюйте, эта земля будет ваша. Известно, что израильские воины шли, треть учила Тору, треть соблюдала, треть готовила, обеспечивала тыл, и треть воевала. Говорит Орахаим, первая вершина, да, он говорит, что это написано здесь, да? Написано, говорит, Бетурат Куаним, написано так. Написано, что надо амель, надо вкалывать над Торой. Это серьезная работа. Над ней нужно вкалывать. Интересно, что изучение Торы ведется, Талмуд записан на арамите. Зора Кодыш Тора тоже на арамите. С такое объяснение говорит, что Малахим не знают, не понимают арамита. Ну, есть разные объяснения, что и почему. Да? Говорят, что Малахим за все понимает, просто за них арамит – это такое испорченный лошен койдыш, другая сторона святого языка. Потому что все разделение на языки пришло от греха Вавилонской башни, а Малахим, как правило, не понимают, что такое грех, это непонятное, так сказать, явление. Есть еще одно объяснение. Говорят, что клипот, такие нечистые силы, они, да, понимают арамит. Поэтому именно на арамите мы учим гмару, чтобы оттуда, из глубин этого, освободить от клипот, от всякой нечисти, освободить эту божественную энергию. Наша цель во время изучения Торы, пишет Мораль, это хибур, эльон и тахтон, соединение высшего и низшего мира. Еще одна очень важная вещь. Вторая вершина. Написано «Бухокотай, иди в моих законах». Объясняет Орахаим, что это значит. Что, может быть, ты что-то уже когда-то учил, и ты возвращаешься к этому, и учишь снова это. Зачем? Почему? Ты уже когда-то это учил. Говорит Орахаим, лелмот дворим, что когда-то учил уже их. Почему? Потому что рацион Всевышнего, хафец Всевышнего, его желание, чтобы ты был занят Торой, чтобы она впечаталась в тебя, чтобы ты занимался ею постоянно. Так установила высшая мудрость. Третья вершина. Написано так. Написано, он говорит, почему написано в Хукотай, написано во множественном числе, говорит Урухаем. Потому что имеется в виду устная Тора и письменная Тора. Говорит Урухаем, устная и письменная Тора, и там нету написано, у нас есть, понятно, у нас нет ничего случайного, ни одной точки случайной в Торе быть не может. Это две Торы, говорит он. Тора Шебихтафа, Тора Шебихтафа, Тора письменная, Тора устная. И где мы это видим? Мы видим, что между Куфом и Тафом нету Вава. Нету, не написан Вав. Почему? Чтобы ты знал, что Тора Беальпе, устная Тора, она вся клюла бе Тора Шебихтаф. Она вся включена, она закодирована в письменной Торе. В письменной Торе закодирована устная Тора. Но мы помним, что когда-то спросили Гаона, правда ли, что это так, он сказал, да, правда. Спросили Гаона, ну, а, например, а где закодирована в Торе заповедь Пидьона Бен, выкуп первенца? Сказал Гаон в слове Берешит, Бен решен, ахареш лошим йом тивде. Первого сына через 30 дней выкупи. Есть Рада, который говорит, да, есть такая возможность читать Тору с Дилугим, то есть читать Тору с перескакивающей какие-то буквы, да, и какая-то новая реальность, выстраиваются какие-то новые ставятся предложения, новые какие-то идеи. Есть Нефешахаим, который говорит, что у горы Синай они видели Нашаму Торы, видели вот душу Торы. Написано в будущем, когда Нефешахаим, они увидят нишмата да нишмата, душу души Торы. С чем это будет связано? Написано «Цируф атиот». Какое-то другое соединение букв, и откроются новые какие-то тайны Торы. Больше того, мы сегодня читаем Торы, мы видим черные буквы на белом как бы на пергаменте. В будущем мы увидим, что написано белым между черными. Кто бывал в их музеях науки, то знает такой фокус, да, смотришь какой-то рисунок, и там сначала видишь его, а потом оказывается, что между ними еще один рисунок. Вот этот новый рисунок мы увидим, будет другой цируф атиот. А как же написано, Тора не изменится? Тора не изменится. Другой цируф атиот, другой соединение букв даст нам возможность по другого прочтения. Значит, есть такие основы этого. И поэтому есть сегодня ученые, которые занимаются таким компьютерным исследованием Торы. Я лично знаком с людьми, которые являются противниками этого метода, и с людьми, которые сторонники этого метода. Я хорошо знаю аргументы и тех, и других. Главный аргумент противников такой. А то коды можно найти где угодно. Где угодно. Можно в «Войне и мире» найти коды, можно в «Комсомольской правде» найти коды. В любом тексте можно найти коды, что-то закодировано. Что отвечают сторонники этого метода? Они говорят, смотрите, у нас есть такая особенность, такие узлы. Узлы, особенным образом складывающиеся. Есть книга на английском языке, она только на английском, нет, не по-русски, на иврите. Книга на английском языке, которая называется «And all this is truth», и все это правда. Ее написал, создал эту книгу доктор физмат-наук Александр Ротенберг. У него есть такой метод лексического подобия. Я вам приведу один пример, а дальше хотите, ищите эту книгу и проверяйте, что там написано. Помните, мы сказали с вами про облако, да? Есть такое место в книге Бамидбар. Можете вместе со мной открыть это сейчас, если у вас под рукой хумаш. Бамидбар. Это 10 глава, 34-й пасук. Написано, помните, с чего мы начали, да? Сказал нам Урухаим, что вкус устная Тора закодирована в письменной Торе. Говорит Урухаим. «Ве анан Ашем, облако Всевышнего, алеем над ними, йомам, днем, да, в их путешествиях, бенасам, минамахане, перед их станом». Раши здесь говорит Раши, значит, это пасук, это письменная Тора. Раши – это устная Тора. Что он говорит? Шева Ананим. У нас написано одно облако написано в тексте, правда? Анан. Написано одно облако. Говорит Раши, Шева, семь облаков было, Ктувим, семь облаков было в их путешествиях. Арба, Миарба, Рухот. С четырех сторон. Значит, были облака, и Ахад Лимала, и Ахад Лимата. Один на одно облако наверху, одно облако внизу. И одно перед ними было облако, которое шло и выравнивало горы, и поднимало какие-то поднимало низины, и убивало змеев и скорпионов, когда они шли. Ну, Раши известно, что он писал свои комментарии, написано Баруха Кодыш. Все его комментарии написаны. То есть, когда эти люди что-то там сообщают, наши мудрецы, откуда они знают, что они говорят? Ответов несколько. Ответ первый. Они по традиции получили от своих учителей, а те от своих учителей такая устная Тора из поколения передавалась, начиная с горы Синай. Ответ второй. У многих из них, в том числе у Раши, был Руха Кодыш. Некое ясное осенение мысли, которое им подсказывало правильный ответ. Третий ответ. Они учили Тору. Всевышний дал правила изучения Торы. И они правила изучения Торы, они вывели свои законы. Еще раз. Орхаим сказал, устная Тора закодирована в письменной. Вот пасух в письменной Торе написано Анан. Облако одно. Раши говорит, это устная Тора. Было семь облаков. Значит, что сделал доктор физмат-наук Ротенберг? Он взял, так работает метод лексического подобия. Он взял это выражение. Семь облаков. Шева аноним. Зайн. Общепринятая форма такая, брать самое короткое, так сказать, выражение, это общепринятая форма. Зайн, да, зайн, семь это, зайн. Там есть слово ишива, тоже там есть, тоже встречается. Он взял самое короткое, шева аноним, да. Это облака, да, облака это множественное число, мужской род. И дальше он начал подставлять все возможные сочетания букв, все возможные сочетания букв такой же длины. Их появилось, это сочетание букв, 10648. От алиф, алиф, алиф до тав, тав, тав. И для каждой этой последовательности он представлял в конце юд, юд и мем, аноним, да? Семь, не знаю, семь медведей было, семь стен, семь, не знаю, семь, что хотите, семь небоскребов, семь, другие слова, какие-то даже бессмысленные сочетания. Но в конце, что было такое окончание, которое юдмэм, такое же, как аноним. Это первая была. Вторая замена, которую он сделал, он вместо семь взял любые другие числа, от двух до тысячи, от двух до тысячи. То есть два и дальше там, два, три, четыре, пять, тысяча, тысяча, тысяча этих аноним. Третье изменение. Он взял слово облако и последние буквы сделал другие окончания, не юдмэм, а другие окончания, все возможные другие окончания. Что оказалось? Что самая тесная связь на самом деле, самая тесная связь всех этих трех изменений находится только в выражении, которое здесь написано у Раши. Семь облаков. Именно это выражение пересекается пасуком из Торы, а облако шло перед ними. Так, один из примеров, что устная Тора закодирована на самом деле в письменной Торе. Еще одна вершина, на которую мы можем подняться, вместе с Орхаим, он говорит, что написано Хокотай. Идите в моих законах, он говорит. Лашон Рабим. Это множественное число. Почему? Почему множественное число? Потому что написано, изучая ее днем и ночью. Написано у пророка. Изучая ее днем и ночью. И там написано единственное число на самом деле. Единственное число написано, изучая ее днем и ночью. Что тебе сказать? Что это, почему Лашон и Хидуш единственное число, чтобы ты понимал, что это один день. Это не два разных дня. Это один день. Один день, один день, и в этом дне изучай ее и днем, и ночью. И днем, и ночью. Это говорит пророк Ишая в своем говорит пророк Ишая, вот этот пасук, надо увидеть его, надо увидеть этот пасук, значит, написано, изучай ее и днем, и ночью. Не оставляй ее, не убирай ее никогда от своего, от своих уст. Это один и тот же день. Еще одна вершина. Написано, говорит Рахаим, ты должен не просто учить Тору, ты должен ее и обучать кому-то, кого-то этой Торе, которую ты сам выучил. Лельмод лахирим, учить других. Лельмод, леламед, лишмор валасот. Поэтому множественное число. Учить, обучать, хранить и делать, и соблюдать Тору. Поэтому скажем тебе множественное число. Почему написано, говорит еще одна вершина, говорит Рахаим, почему написано Алиха, почему Телеху, иди в моих законах, написано. Даже когда ты идешь, изучай Тору. Когда ты идешь, изучай Тору. Даже в твоем движении изучай. Помнишь, что мы сказали? По Сефер Ицера, вообще главная доминанта, духовная доминанта месяца Сиван, это Алиха. Еще одна вершина написана, говорит Рахаим, почему множественное число? Почему Бог укатает Телеху? Потому что есть Арба Драхим, говорит Торахаем. Есть четыре пути познания Торы. Это пшат, это простой смысл, это ремез, это друж, толкование, и это сот. И они, эти четыре квиша, четыре дороги, они разделяются, говорит Торахаем, нашивим по ним еще 70 всяких дорог из понимания и узнавания Торы. Сегодня есть замечательное такое издательство, создал его Рав Цвипатов, оно так и называется «Пардес». Там изучаются, издаются книги на русском языке, которые открывают и пшат, и ремес, и простой смысл, и намек, и тайны Торы. Но мы видим, на самом деле, мы сказали, помните, это вообще такая вещь индивидуальная. Для кого-то пшат, это уже великая тайна. Вот мы получаем, скажем, Тору на горе Синай. И говорят наши мудрецы, там сказано, например, лотинав, да, не прелюбодействуй. Говорят мудрецы, это еще читается по-другому. Лотинув, лотанив, лотанив. Что значит, и других не вводи в этот грех. И других не вводи, только ты сам. И других не вводи в этот грех. Потому что сегодняшняя массовая продукция средств массовой дезинформации, которые запружены людьми, забывшими одеться, это большая проблема, потому что на самом деле кого-то это может подвести к греху. Написано, не только ты не делай грех, но и не вводи других в этот грех. Еще одна вершина. Написано, говорит Орехаем. Еще одна вершина, почему написано в Бухутай Телеху, во всех путях познавай, вообще множественное число. Потому что во всех путях познавай, говорит Рахаим, всегда, во всех путях. Бемеште, Бадибур, на твоем перу, Бахила, Бемеште, всегда, везде, во всех проявлениях твоей жизни, мы сказали, все физические проявления человека могут быть очень духовными. Везде имей шанс познать, увидеть свет Всевышнего. Еще одна вершина, говорит Орехаим, почему написано «иди», «пухукутай телеху», потому что есть такая обязанность, в твоем месте нету Торы, иди там, где Тора есть, говорит Орехаим, иди, «гулэлэ маком Тора», считай себя изгнанником в место, где есть Тора, уходи из места, где Тора нету, иди туда, где Тора есть. Ты можешь, говорит Орехаим, шесть, а приводит Гмару и говорит, шесть месяцев человек шел учить Тору, и шесть месяцев обратно. Один день он учил Тору в Йом-Эхад, научил его большого учителя, а потом должен вернуться обратно. Не жалко этих шести месяцев, что шел за изучением Торы. Иди, не скупись на свою ходьбу, когда нужно учить, учить Тору. Еще одна вершина говорит Ор ха-Хаим. Смотри, человек, который изучает Тору, может по-разному изучать, говорит Ор ха-Хаим. Есть такие, которые учат ло лишма, не ради самой Торы, ради чего-то другого. Написано, пусть начинает учить Тору как угодно, даже ло лишма, даже не ради самой Торы. Потом он придет к лишма. А с другой стороны написано, человек, который учит Тору ло лишма, нохло, шло не вра. Лучше бы он вообще не был в этом мире, не появился, не был создан. А как же, о чем это говорится? Говорит Ор ха-Хаим, смотри. Человек, который учит Тору из уважения к ней, это одно дело. Человек, который учит Тору для того, чтобы лекантер, дразнить, осмеивать Тору, лучше в таком в мире вообще человеку не появляться. Потому что если мы понимаем, да, если мы понимаем, что Синайское откровение это центральное событие мировой истории, что пульс мировой истории это Синайское откровение. Пульс этого народа, который получил Тору, это люди, которые соблюдают Тору. Пульс этих людей, соблюдающих Тору, это те, кто изучает, глубоко изучает и серьезно молится. Это и есть пульс мироздания. Поэтому понятно, если ты с уважением к этому относишься, это дает тебе шанс рано или поздно подняться на эту вершину. Больше того, говорит Ор ха-Хаим, Тора Магна Умацла. Тора – это щит и защита и спасение от Ецарара. Тора может спасти человека от влияния злых сил. Изучение Тора может помочь человеку в этой борьбе с Ецарара. Написано, говорит Ор ха-Хаим, Йошев Адам, Влуавара Вера, он просит, просто не делает какую-то веру не совершает. Над ним лосхар, дают ему награду, как будто он сделал мицву. Уже просто не сделал какую-то глупость, преступление, какую-то аверу. Это уже хорошо. Это уже хорошо, говорит Ор ха-Хаим. Вот так мы пытаемся подняться сегодня накануне праздника Шивот. Пытаемся подняться на эти вершины духовные, вершины постижения Торы. Говорит Ор ха-Хаим, смотри, когда ты учишь Тору, ты должен понимать, что твои силы ограничены. Но Всевышний тебе поможет. Всевышний тебе поможет, не бойся, тебе поможет Всевышний в этом движении. Только начни это движение. Начни это движение. Говорит Ор ха-Хаим, смотри, тот человек, у которого его мудрость преобладает над его действиями, это его мудрость будет непрочна. Там, где его действия не меньше, чем его мудрость, там это на самом деле это прочно. На самом деле это будет сильное, сильное. Тора. Вот так мы пытаемся, мы не успели все, конечно, но часть вершин мы успели освоить, подняться в это облако, облачное хранилище наших личных файлов, которое нас ждет на горе Синай завтра. Хаг Самеах.